космической энергии звезды. Звездный ветер. Включайся в поток.
Безусловно, всем в поток подключаться, потому что звездный ветер сегодня понедельник, вечер, морозный вечер. И в Питере наконец-то вышло солнышко, стало светло, и, в общем-то, весна, наверное, близится. Сегодня 26 февраля, и в 20:00 я хотел бы сегодня представить нашего гостя и нашу ведущую. Ведущая наша Ксения Харт, привет тебе.
Всем добрый вечер, здравствуй, Александр. И давай представлять гостей.
Конечно же, в гостях у нас петербургский рок-музыкант, лидер группы «Электропартизаны» Вадим Курлев, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вадим, сразу, поскольку мы сегодня в преддверии фестиваля «Искра электричества» общаемся на эту тему, да? Вы были знакомы с Александром Башлачевым?
Ну, так скажем, поверхностно был знаком. Ну, может быть, пару-тройку раз я где-то с ним пересекался на каких-то, в каких-то закулисьях или на каких-то тусовках околомузыкальных. Но не имел с ним каких-нибудь интересных бесед или что-то такое.
А вот говорили, что он был очень скромен, и когда брал гитару, выходил на сцену, все разрывалось, и можно было сравнить там с атомной бомбой. А бывали на концертах?
Да, конечно. Был даже концерт совместный. Такой. Я тогда играл в группе ДДТ, и это был, по-моему, фестиваль Ленинградского рок-клуба 87-го, наверное, года. Вот. И там еще патриархальная выставка, по-моему, играла. ДДТ, и аквариум, что ли. Я что-то не помню. Еще помню, что Башлачев, вот он выступал, поскольку он в акустике, он как раз между двумя электрическими группами, по-моему, между выставкой и ДДТ выступал.
То есть да. Буквально на разогреве это было, да?
Ну, это не разогрев, почему это был фестиваль. Это понимаете, что такое были? Фестиваль Ленинградского рок-клуба. Обычно фестиваль шел несколько дней, там дней 5, например. И в каждый из дней выступало, допустим, 3 или 4 или 5 групп. С целыми такими, в общем, концертными программами. Не то, что там не 3-4 песни, а каждая группа готовила к фестивалю рок-клубовскому. Всегда, причем новую программу все старались сделать. Это было такое, в общем, можно сказать, представление. Парад рок-достижений, значит, ленинградского андеграунда, так скажем, каждый год. Потому что, в принципе, же не было выхода никуда, ни на радио, ни на телевидении. И был единственный вот этот разрешенный, значит, фестиваль рок-клуба. И все очень старались. И многие группы делали, как вот патриархальная выставка, вообще рок-оперу делали вот тогда они, вот «Эпидемию», они же ее показывали тоже на в формате ленинградского рок-клуба. То есть там целое шоу у них было такое, с инсценировкой, там, с костюмами и так далее.
Не то, что сейчас вот фестивали стали 2-3-4 песни сыграл и все, а там целая программа.
Ну, сейчас это просто фестивали в основном как бы соляночный такой носят характер. А тогда это был именно такой смотр-конкурс реальных подпольных рок-достижений.
А вот можно сравнить Александра с кем-нибудь из современников? И вообще с кем его можно сравнить?
А зачем его сравнивать? В каком смысле сравнить?
Ну вот в плане
по
того,
росту,
как... Да нет, имеется в виду, вот, как вел себя на сцене, как держал, то есть вот, скажем так... Ну, например, если вы попадете на концерт группы Мьюз, да, например, то вы можете чуть-чуть близко приблизиться.
Ну, я думаю, что в описываемые нами, значит, времена рок-андеграунда, еще советского, да, в принципе, все рок-исполнители радикально отличались от официальной разрешенной эстрады именно своей искренностью и именно силой правды, что ли, которую они несли. И поэтому там все были очень искренние, все. Но я могу сказать, что Башлачев искренностью выделялся даже из этого как бы искреннего ряда такого. То есть он, это был человек, ну, такой супер, сверхискренний артист. Даже не артист, даже не, его даже артистом нельзя, не, неправильно я сказал, не артист. Он поэт, совершенно честная, искренняя личность, которая, в принципе, он этим жил. У него, ну, наверное, в жизни больше он, ну, ничего не было, ему ничего не нужно было вообще, кроме вот искусства своего.
Но вот хочется все-таки задеть, точнее задать вопрос по поводу Ленинградского рок-клуба. Все музыканты так или иначе Ленинградского рок-клуба общались между собой, и то есть это было довольно плотное общение. И так или иначе, мне кажется, друг на друга в какой-то мере влияли. Я имею в виду на творчество, на, возможно, написание текстов, написание музыки. На вас как-то повлияло творчество или, может быть, сам Александр Башлачев?
Ну... Конечно, повлиял. Башлачев вообще на многих повлиял. И, конечно, в те годы, когда был расцвет вот этой подпольной рок-культуры, ну и в дальнейшие все годы, когда он уже стал таким, скажем, отечественным классиком российского андеграунда, так я бы его назвал. Конечно, Башлачев из тех, кто задавал уровень, как бы, вообще всему вот рок-движению тех лет. То есть, имея, так сказать, в своих рядах такого вот уровня поэта и персонажа, конечно, все старались быть не хуже, так скажем. Ну, конечно, многие соперничали там, и все это такое было. Не было никакой там ни вражды, ничего, было здоровое какое-то соперничество.
Конкуренция, так сказать.
Ну да, здоровое. Но это нормально же, ну, как бы все хотят, стараются все лучше. Это всем известный в истории пример, когда группа Beatles, как бы, они стали такой крутой группой, потому что там было внутри группы несколько конкурирующих авторов, и они очень, значит, старались не ударить в грязь лицом, и каждый все повышал и повышал вот эту планку, как сказать, уровня. Вот как раз Башлачев из тех, кто в нашем российском роке очень сильно планку эту поднял.
А как вы думаете, сложно ли было, ну, образно, задавать настолько высокий, ну, высокий стандарт, я имею в виду какие-то, да, в поэзии, если можно так назвать, одному человеку, который приехал из Череповца учиться на журналиста, и, казалось бы, наверное, у него, ну, и не стояло вовсе такой цели, а получилось так, что для всех музыкантов, я имею в виду для многих музыкантов, рок-музыкантов, которые уже культовые группы, он действительно задал планку очень высокую.
Ну, понимаете, он же задал планку, ну, в первую очередь, как автор, да, и во вторую очередь, как искренний исполнитель без рок-аккомпанемента, так скажем. И, например, для Петербурга, для Ленинграда, да, тех лет, это, в общем, было нетипичное такое явление, потому что все все-таки старались, чтобы это были рок-группы, это было очень актуально, это было прогрессивно, круто, что именно рок-группа, что несколько человек играют такую музыку, которую там в телевизоре или по радио там в те годы было практически не услышать. Был серьезный очень упор, акцент именно на музыкальные стили. Группы были разных стилей, они, одни были хард-рок играли, другие новую волну, третьи были панки конченые, четвертые были авангардисты какие-нибудь театрализованные. Это все было как бы... Сила Башлачева была в том, что он без всего этого, он один, он как бы пришел, да, он приехал из Череповца и спел один просто под гитару. И все как бы... И он встал на тот же уровень сразу же со всеми стилистическими группами, музыкантами, значит, эстетами и так далее, или панками. То есть я не скажу, что он всех убрал и затмил. Нет, но он стал в один ряд, и он был один при этом. У него не было ни группы, ничего. На гитаре он толком ничего так не играл, очень простенько. Как бы. А за счет силы своих стихов и искренности подачи, вот у него он это сделал.
А вот, Вадим, ваш кавер на песню «Время колокольчиков», вот, на мой взгляд, это, пожалуй, лучший кавер за 30 лет без Башлачева. Расскажите, вот как возникла идея сделать именно эту песню, и почему именно ее?
Ну, именно эта песня, потому что для меня она самая важная, как бы, в творчестве Башлачева, потому что я все-таки себя воспринимал как не столько как поэта, да, сколько представителя рок-движения, так скажем, представителя музыкальных кругов, вот, именно независимого такого рока. И «Время колокольчиков» — это же, в общем, гимн поколения того взрыва русского рока. То есть было много крутых песен, но вот круче, чем «Время колокольчиков», ни одна песня на эту роль не подходит, вот этого главного гимна. При том, что она не имеет песенного припева, то есть у нее вообще такая относительно песенная форма, под два аккорда, как стихи начитываются. Тем не менее, это был безусловный гимн. И когда мне предложили, чтобы мы, «Электрические партизаны», записали кавер-версию какой-нибудь песни Башлачева для трибьюта, тот трибьют так он и не вышел. Я не знаю, что там произошло. В общем, те люди, которые организовывали это, они вот распределяли, кто. Вот. И меня спросили, что «Время колокольчиков» ты не хочешь вот записать? Я сказал, что «Время колокольчиков» — это вообще так круто, что я даже боюсь прикасаться к этому. Вот. И меня просто уговорили, сказали: а почему ты боишься-то? Нормально. Я еще думал, что все будут «Время колокольчиков», что это такая песня, что все будут.
Да?
Оказывается, мне сказали: нет, совсем не так много желающих на эту песню. И действительно, я считаю это странным, потому что есть, конечно, несколько таких хороших известных кавер-версий этой песни, ну, в русском роке. У «Калинового моста», например, там еще. Но их, на самом деле, до странного мало. Вот. А такой классной, убойной кавер-версии, как у «Электрических партизан», и вообще нету. И это странно. Мне, на самом деле, странно. Почему? Песня очень располагающая именно вот к такой форме жесткого такого, как сказать,
подачи.
Да, такого жесткого искреннего рока. Да.
А будете ли еще что-либо исполнять из Башлачева?
Пока нет. Вы имеете в виду на вот этом фестивале «Искра электричества»?
Да нет, в принципе, из творчества, как бы обращаться к творчеству Башлачева. Планируете ли?
Ну, нету такого у меня табу, чтобы никогда в жизни Башлачев больше ничего не спеть и не записать. Нет. Но после такой удачной, как бы, кавер-версии, позволю себе тут без ложной скромности, да. Вот, а есть, знаете, такое в рок-музыке есть такое понятие — синдром второго альбома. Это когда группа выпускает очень удачный дебют. Вот, и потом, значит, им нужно сделать второй альбом, и они просто запариваются, потому что они не знают, как его делать, они боятся, чтобы он не стал хуже, чем предыдущий. В то же время они не хотят повторять то, что было в первом альбоме. И очень многие группы попадают в такую, как бы, загвоздку со вторым альбомом. Вот здесь, наверное, какую-то аналогию можно провести, потому что просто так ради галочки исполнить еще одну песню Башлачева смысла я не вижу. То есть если делать, то делать это действительно круто, чтобы это как-то существенно помогло песне там звучать и дальше в контексте нашей там рок-культуры российской.
Ну, в общем, давайте тогда послушаем вашу версию «Время колокольчиков» вот прямо сейчас.
Давайте.
Энергии звезды. Звездный ветер. Включайся в поток.
Продолжается «Звездный ветер» на радио «Город Кудрово», дорогие друзья. Сегодня в студии Александр Липинский, Ксения Харт, конечно же, наш звездный гость, рок-музыкант российский, поэт, мультиинструменталист Вадим Юрьевич Крылев. Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте еще раз.
Прозвучала песня первая, значит, в первую музыкальную паузу. Великолепная Александра Башлачева в вашем исполнении, в исполнении группы «Электрические партизаны». Время колокольчиков. Вот пару слов еще хотели добавить.
Когда мы записывали эту песню, то есть, в принципе, сначала план был такой, что мы хотели взять фонограмму, запись Александра под акустическую гитару и под нее сыграть и наложить инструменты, чтобы сделать как бы такой рок-номер именно самого Саши Башлачева. Потому что когда-то еще в конце 80-х такая идея в ленинградском рок-движении, такая идея, значит, витала, чтобы Башлачев должен записать электрический альбом. Но это по разным обстоятельствам так и не случилось. И вот там и вот Андрей Тропило рассказывал интересную историю, как они уже собрали всю вот группу, и Башлачев сидел, он молча встал и ушел. Ну вот, то есть что-то там такое, короче, звезды были против. И одним из тех, кого предлагали поучаствовать, кому предлагали поучаствовать в подобном в записи Башлачева электрической, был я. То есть у меня один товарищ, знакомый, значит, заручился моим как бы согласием. Я сказал, что да, если будет такой проект, я, конечно, впишусь. Вот. Но поскольку это не случилось, и вот тут подошел момент, значит, очередного какого-то трибюта Башлачева. И я решил попробовать это сделать, предложить рок-аккомпанемент к фонограмме башлачевской. И, но, к сожалению, у нас ничего не получилось. То есть мы записали музыку, мы эту фонограмму как могли на компьютере выпрямляли, выправляли там, но она настолько у него, как мы вот говорим, искренняя и живая, она настолько неровная, она не, как бы, не совмещается ни с каким вот искусственно добавленным ритмом или инструментами. Ее совместить было невозможно просто никак. Между тем, фонограмму-то мы записали, и записали неплохо. Инструменты, барабаны, гитары, все. И после безуспешных попыток в эту фонограмму все-таки втиснуть, значит, голос Башлачев, мы просто махнули рукой и решили, что, может, все-таки я сам тогда спою. Вот, потому что нам уже было жалко, что как бы хорошая фонограмма. И чтобы как-то вот приблизиться, то есть, к его какому-то вот этому надрывному такому состоянию исполнения, мы просто голос пропустили через фуз, там, через гитарный комбик, и получился такой, значит, скрипучий голос, который, в принципе, это у меня нету, на самом деле. Вот. И этот голос мой искаженный, фузовый, он в эту фонограмму прямо лег идеально. И получилось так, что мы когда записывали, мы ее записывали как будто бы вместе с Ашбашем делали. Он как бы был при нас. А потом он просто нам сказал, типа, ну и сами и спойте тогда, раз вы все сыграли. Вот такая получилась.
Раз
история.
Вы такие молодцы, то и сами пойте.
Вот, кстати говоря, о песнях Александра Башлачева, которые будут исполнены, я надеюсь, частично хотя бы на фестивале. Фестиваль замечательной памяти Александра. 28 февраля состоится «Искры электричества», в общем-то, в опере, в клубе «Опера». Все ли верно? И гвоздем, так сказать, главными хедлайнерами, если можно, да? Можно, наверное, использовать это слово. Великолепная будет группа как раз «Электропартизан».
Ну, я не знаю, насколько мы там вообще хедлайнеры в этом фестивале. Там все-таки очень много таких серьезного уровня имен участников. Там и Константин Арбенин есть, и Кирилл Комаров, и Сергей Порощук, Максим Ермачков, и группа «Ливень», и группа «Метаноя», отличные такие группы. Вот, ну, а кроме того, еще «Бесовский бенд» и «Агния Бартес». Я уж тогда всех засчитал. Я просто хочу сказать, что, ну, я не считаю, что «Электропартизан» — это реальный там хедлайнер для такого списка, как «Метаноя», «Комаров», «Арбенин» и «Порощук».
Ну, в таком случае, хорошо. Хорошо, что уточнили.
Я думаю, может быть, некие идеологические, что ли, может быть, хедлайнеры. Какой-то такой вот есть момент. Потому что, да, фактически мы... И название вот это «Искра электричества», это я предложил так назвать фестиваль. Это как раз слова из песни «Время колокольчиков». «Из груди искры электричества, шапки в снег, рванить звончика». Вот. А «Искра электричества» мы... Как раз мы и есть те самые искры электричества, которые из груди Александра Башлачева когда-то вот разлетелись. Мы вот до сих пор летим и... Надеемся, что еще что возгорится пламя.
Это было бы хорошо.
Поэтично.
Действительно. А скажите, вот был ли Башлачев в свое время авторитетным музыкантом?
Авторитетным музыкантом? Ну, как музыкант-инструменталист, наверное, вряд ли, но его жанр не подразумевал, в принципе, там какое-то виртуозное владение инструмента. Я про это вот и говорил раньше, что практически при полном отсутствии каких-то музыкальных изысков он за счет своей поэзии и искренности исполнения встал в один ряд сразу же с крутыми вообще рок-группами отечественными. Вот, поэтому... Но в те годы рок наш независимый особенно, он вообще не воспринимался отдельно как музыка. Это такого не было. Это жанр именно, где зачастую даже текстовая составляющая была даже важнее, чем музыкальная, потому что это был социальный процесс, и в стране происходили там определенные... И это был такой социальный рок-взрыв в те годы. И главное, это была, конечно, убедительность и честность. А уже во вторую очередь ценилось там владение инструментами, например, и умение там сделать аранжировку хорошую.
Ну, это вообще не про него получается.
То есть в данном случае, да, скорее надо было использовать слово не музыкант, а поэт, вероятнее.
Скажем так, деятель ленинградского рок-клуба. В этом случае можно так сказать.
Ну, это просто... Это... Настоящий рок-художник, я бы это так назвал.
Да,
и
да.
Там уже не важно, как бы, что там.
Музыкант,
что
поэт,
из чего
да.
сложено.
А вот о Башлачеве в те годы можно было сказать, что это настоящий, в принципе, всенародный поэт, душа русского рока. Вот как думаете, хотел ли он стать легендой русского рока? Или все-таки, ну, как-то так случилось, само собой, и получилось?
Да, ну, так в те годы кто там думал, что легенда или... Это ж, фактически, это молодежь, это все же были молодые, там, до 30 лет всем было. Легенда, не легенда. Это вообще было на уровне такого, субкультурного прикола во многом. Просто молодежь, такая сознательная и творческая молодежь, они не хотели встраиваться там в официальный какой-то мир, и поэтому для галочки работали там сторожами и дворниками, почему это называлось поколение дворников и сторожей, именно поэтому они как бы в систему встраивались по минимуму, и главное для них было... Главное для них было творческое начало своей жизни, да, и своей судьбы. И поэтому статусы здесь какие-то там легенды, будешь ты легендой, или ты будешь там звездой, или не будешь звездой, это вообще было как-то, ну, на уровне, ну, ироничного восприятия. Потому что, во-первых, в те годы еще никто, во-первых, не знал, что произойдет. Никто не знал, что резко сменится социальный строй, и вчерашние дворники и сторожа смогут быть официальными рок-звездами и выступать на стадионах. Об этом не думал даже никто. Это было настолько все честно, искренне, и по большому счету все планировали так всю жизнь как бы в андеграунде и находиться. Ну, пока к этому душа лежит, так скажем.
А вот если как раз пофантазировать, образно говоря, если бы сейчас Саш Баш был бы, так скажем, с нами, то вот он скорее бы остался в андеграунде или как раз наоборот бы разжился электрическим составом и, ну, я не знаю, стал бы собирать стадионы огромные как-то вот.
Ну, это ж, откуда ж я знаю? Так, знаете, это, думаю, что это некорректно такие вопросы вообще задавать. Не мне, а вообще, в принципе, таким вопросом задаваться, потому что всякое могло быть. То есть я допускаю, что Башлачев мог бы и попробовать экспериментировать все-таки с электрическим роком. Почему нет? Вполне, может быть, просто для него это было на тот момент слишком перегруз какой-то для него был. И он от этого отстранялся. Может быть, позже ему было бы интересно. А может быть, нет, он так и остался собой вот уникальным таким персонажем. И что касается дворцов спорта, он бы мог собирать дворцы спорта и один, и без всякой группы.
Ну, я имела в виду как раз скорее даже не наличие, я имею в виду там электрического состава, а скорее андеграундности вот этой, что ли, какой-то как раз ленинградской, я имею в виду, когда подпольно все было, когда это не было массово, не было стадионно, я вот, скорее всего.
Вы знаете, Башлачев уже настолько был чувствительный человек, и он настолько многие моменты воспринимал болезненно, те моменты, на которые никто тогда и внимания особенно не обращал. Так что тут сложно предположить, не знаю, может быть, он вообще ушел бы в монастырь, не знаю, когда все пошли на стадионы. Такое тоже могло бы произойти.
Окей, а был бы Саш Баш в проекте «Антиармия», как думаете?
Ну, это зависит от того, чем бы он в данный период занимался. Вот, если бы он, как Мамонов, как старец, где-то сидел, вряд ли бы, да, вписался. А если бы он участвовал в рок-концертах, там, в фестивалях, то почему бы нет? Я думаю, что как раз Башлачев из того поколения, которое выросло вообще на вот этих еще хиповских таких пацифистских идеях там 60-х, 70-х годов, это мы, как бы все наше поколение из того корня, в принципе, вышло. Поэтому антивоенные настроения, я думаю, что ему были бы близки.
А вот вы основатель и главный идеолог движения «Антиармия», да? И думаю, уже, в принципе, многие знают, что «Антиармия» — это немного... Это широкое объединение рок-музыкантов, да, выступающих против милитаризации любых военных операций в мире. «Антиармия» проводит фестивали, выпускает музыкальные сборники. Вот какие дальнейшие планы и действия проекта?
Ну, сейчас у нас планы, вот сборник мы выпускаем. Сейчас главный план у нас, чтобы он вышел все-таки. Мы его собрали, составили, все оформили, все документы подписали, со всеми договорились. Теперь ждем, когда он материально воплотится, этот сборник. И, ну, а также у нас и будет, конечно, концерт, как бы презентация этого сборника, фестиваль антивоенный «Дадим миру шанс». Он будет в концертном зале «Аврора» 10 марта. Вот, там будет хедлайнером группы «Пилот». И на самом деле тут сейчас такой момент, что вот вы спросите, а какие дальнейшие планы? Тут сейчас немножко мы боимся сглазить, чтобы там что-то такое... Пусть выйдет у нас хотя бы вот этот первый сборник, и мы тогда будем сразу рассказывать про дальнейшие планы.
Ну и правильно, как бы я имею в виду загадывать, друзья мои. Не будем пока что, но а у нас впереди, наверное, музыка.
Да.
Что?
Это будет, конечно же, «Электрические партизаны», «Контакт» песня.
Если можно, буквально пару слов.
Про песню «Контакт»?
Да.
Ну, это заглавная песня нашего альбома «Контакт», который в 2006 году был записан. В 2007 году, по-моему, в начале года вышел. Ну, это такой, в принципе, песня лозунговая, хотя и ироничная. Mm-hmm. Она составлена из таких слоганов, и сложилась она исторически. Это были маленькие такие девизики для различных разделов нашего веб-сайта группы «Электропартизаны». Угу. Там тогда я что-то каждому разделу писал какое-то маленькое там стихотворение. И потом я их, когда все вместе прочитал в какой-то момент, я понял, что из этого получается песня, и там не хватает только припева. И припев пришел сам собой, что мы идем на контакт к людям, к своим слушателям. И так появилась песня «Контакт».
Ну что ж, дорогие друзья, присоединяйтесь к нашей беседе. Это радио «Город Кудрово». Это, в конце концов, сегодня великолепная беседа с Вадимом Юрьевичем Крылевым. В студии Александр Липинский и Ксения Харт. И мы ждем ваших вопросов в нашей группе ВКонтакте.
Наша группа ВКонтакте vk.com/городкудрово. Там закрепленный пост, и туда можете писать свои вопросы. Ну а за лучший вопрос Вадим Юрьевич что-то, наверное, подарит.
Ну, что-то как, может быть. На концерт бесплатно подарим. Подарим концерт.
Отлично, отлично. В общем, тогда
есть за что побороться.
Конечно, безусловно. Я вот лично. Я лично там точно буду.
Сколько энергии звезды. Звездный ветер. Включайся в поток.
«Звездный ветер» продолжается на радио «Город Кудрово» и принес сегодня настоящего звездного гостя. Вадим Курлев у нас в студии. Задавайте свои вопросы в нашей группе ВКонтакте vk.com/городкудрово. Мы их потом зачитаем обязательно.
Зачитаем и...
Ты уже прям сейчас, что ли, хочешь?
Совсем скоро. Ну, потому что вопросов много.
Ну да.
И хочется их все успеть задать.
Ну, у нас-то тоже много вопросов, которые хорошо. Тоже, в свою очередь, хочется задать, да? А вот говорят, что у Башлачева был свой какой-то особый стиль письма. Он четко взвешивал все слова. Говорят, у него были жутко исписанные черновики, вот, прям исчерканные. Вот, есть ли какая-то формула написания стихов? И вообще, может ли быть какая-то формула для написания стихов?
Ну, я не очень понимаю, что такое формула в данном случае, но то, что жутко исчериканные черновики, ну, это у любого нормального поэта, как бы, это в порядке вещей. Это есть, я вот, мне когда про это спрашивают, я всегда пример привожу, есть знаменитая, очень хорошая статья Владимира Маяковского, называется «Как делать стихи». Вот, если не читали, прочитайте. Очень интересно. Он как раз рассказывает на примере стихотворения вот это «На смерть Есенина». Вот. Он это стихотворение разбирает буквально каждое слово, объясняет. И ни одного случайного слова нет вообще в принципе. И он показывает процесс, какие варианты у него были до того, как вот окончательное слово было, каждое слово. Каждого слова было по несколько вариантов, ну так скажем. То есть это нормальная работа. Причем Маяковский, он еще немножко цинично подчеркнул не как творить стихи, а как делать стихи. Он это как такой пролетарский поэт, он как это ремесло такое, но хорошее владение вот ремеслом, профессией он показал. На самом деле очень хорошая статья, я думаю, что очень много недостаточно хороших поэтов, прочитав эту статью, просто уйдут из поэзии. Вот, поэтому, а те, кого она реально заинтересует и захочется как бы в эту сторону двигаться, и это будут хорошие результаты. Поэтому я всем, кто так или иначе причастен к поэзии, рекомендую прочитать «Как делать стихи» Маяковского.
Вот сегодня этим и займемся вечером, но пока все-таки продолжая тему Александра Башлачева. Феномен, гений, по-вашему, в чем гениальность Александра Башлачева?
Ну, это трудно, конечно, разбирать по косточкам там, и, в общем-то, я не культуролог, я тоже такой, может быть, не вполне вменяемый такой творческий персонаж. Поэтому рассуждать друг о друге, кто почему гений и насколько, ну, я не знаю, мне, честно говоря, тяжело. Я бы не стал браться. Я бы не стал писать статью об Ушлачеве, почему он гений, там, анализировать. Ну, для меня это, несомненно, одно из ярчайших явлений вообще в отечественной культуре, не только в рок, а вообще в культуре. Вот. А почему так вышло? Ну, наверное, здесь важны какие-то и социальные обстоятельства, которые происходили в то время в мире и в стране. На это повлияло наверняка и его детство, его юность, то, с кем он общался. Там. Ну, это, очень много факторов складывают личность вообще. Вот, поэтому я на самом деле не занимался изучением того, как сложилась и из чего складывалась личность Бушлачева, потому что, в принципе, ну, для меня это уже менее интересно. Мне интересен он сам по себе как художник. Вообще, вот многие люди, они хотят и стремятся, например, познакомиться близко с какими-нибудь знаменитыми музыкантами или поэтами, или там актерами, да, почему-то им кажется, что это очень важно, вот, лично познакомиться. Это, на самом деле, это не важно, потому что любой вот этот творческий гений, который, ну, он содержится как в сосуде, там, в человеческом каком-то организме, да, и вам, чтобы понять его сущность, его искусство, совсем не обязательно лично вам с ним за ручку здороваться и знакомиться и пить портвейн с ним. Это вообще не обязательно. Это во многих случаях это даже мешает, я считаю. И мешает, и отвлекает, и неправильные акценты расставляет. Если вы человека не знаете лично, вы лучше его творчество поймете, если оно, конечно, и несет в себе ценность. Вот так.
Творчество Сарбаша, безусловно, несло ценности очень большой. А вот когда мы здесь беседовали в последний раз с Александром Чернецким, он о вас говорил, это было в преддверии трибюта «Электрических партизан», он о вас говорил, что из вашей музыки ничего убрать нельзя. Ну, как-то так вот он сказал, что, ну, не получается сделать кавер, потому что вы пишете музыку так, что из нее вот трудно что-то вот как-то вот доработать, изменить, вот как-то так. Вот можно ли что-то добавить к Бушлачеву?
Ну, мы же что-то добавили, когда вот записали «Время колокольчиков», и именно мы, я же вот рассказал, как происходил процесс.
Ну да.
Мы именно записывали под его голос, то есть мы именно добавляли свою музыку к нему, к Бушлачеву. Потом уже технически получилось, что мне пришлось самому спеть. Поэтому добавить, конечно, можно, но это очень высокая степень ответственности. Если вы берете на себя смелость что-то добавлять вообще к песням Бушлачева.
Возвращаясь немножко в историю, я имею в виду, в историю советскую, 88-й год, на концерте в Ленинграде, объявляя Александра Бушлачева, в общем-то, призвали публику прислушаться к этому молодому исполнителю, так как для понимания глубины нужно пошевелить головой. Но и нужно добавить, что он был исполнителем, естественно, не для всех. Вот спустя 30 лет поменялась страна, поменялись люди. Стало ли его творчество классикой, наверное, в жанре, я имею в виду, которую вот нужно изучать в школе всем?
Ну, как вот, например, Есенин. Или он остается вот таким же избранным для, скажем так, узкого круга?
Есенин разве для узкого круга?
Нет. Есенин, он классик, его изучают в школе.
А, понятно.
Уже да. А вот про Александра
Бушлачева. Вы спрашиваете, стоит ли Бушлачева в школах изучать? Я не знаю, ну, не мне это решать. И, слава богу, что я не занимаюсь как бы...
Министерство образования.
Министерство образования, да. Ну, по-моему, Джон Леннон говорил, что я бы хотел, чтобы о нас написали в школьных учебниках. Есть такая фраза, известная его, о Битлз. И о них написали. Вот. насколько Буслачев как бы по уровню, по глубине, насколько он доступен, допустим, юношеству школьного возраста, я не знаю, не берусь судить. Наверное, думаю, что студентам гуманитарных вузов, да, наверное, надо хотя бы какие, ну, факультативы какие-то.
Для тех, кто постарше. Были.
Да. Для тех, кто имеет отношение к гуманитарным дисциплинам, там, да, они, я думаю, что они должны культурную часть нашей тут российской цивилизации должны знать более углубленно. И тогда, конечно, эти люди обязательно должны быть знакомы с творчеством Буслачева.
А вот есть ли какие-то строчки из Буслачева, вот, которые вам наиболее близки?
Которые что?
Наиболее близки.
Наиболее близки.
И в груди искры электричества. Это самая близкая мне строчка из песни «Время колокольчиков». Именно поэтому я предложил вот этот фестиваль так назвать — «Искры электричества».
Ксюша, ты предлагаешь послушать музыку?
Я предлагаю, да, послушать музыку, потому что у нас еще впереди множество вопросов, друзья, и электрические партизаны все-таки разбавляют своей прекрасной музыкой у нас, точнее, наш эфир. Что у нас впереди ожидается?
А вот я вот думаю, какую песню поставить. Либо «На войне, как на войне», либо «В психофоне».
Вот что бы вы сами хотели, Вадим Юрьевич?
Я? Не знаю, давайте «Психофонию», наверное, да.
Хорошо, тогда прямо сейчас на радио «Город Кудрово» «Психофония» от «Электрических партизан».
Поток.
Эх, понедельник сегодня жаркий, надо сказать, и звездный ветер принес нам Вадим Курлёв. Еще раз здравствуйте. Вот хотелось бы спросить о вашем творчестве. Вот ваши песни в разные годы, можно даже сказать, в разные эпохи политические, по крайней мере, для слушателя, они все удивительным образом сохраняют актуальность по сей день. И, собственно, мы их вот за это и любим. А все ли они сохраняют актуальность для вас? Или, может быть, есть песни, которые вы уже, ну, не станете петь на концертах, например?
Ну, конечно, не все песни хочется на современных концертах исполнять. Это да. Есть такие, которые, я считаю, что сохраняют художественную ценность или какую-нибудь смысловую актуальность. А есть ряд песен, которые, ну, я считаю, что более-менее проходные были. Потому что в свое время они были к месту, а сейчас они уже не очень нужны. И совсем ни к чему обращать на них внимание современного слушателя.
Ну вот если в настоящий момент брать творчество ваше, то это скорее борьба против действующей системы власти капитала, или это не так? Вот правильно ли мы понимаем?
Ну, у нас в творчестве электропартизан есть, конечно, большое количество песен таких социально-повстанческих, как мы их называем. Но
неплохо.
Нам нужна анархия, например.
Ну, в том числе. Ну, это не значит, что это единственный вопрос, который меня, например, интересует в жизни и в искусстве. У нас еще много песен более философского или психоделического содержания, где я пытаюсь более какие-то интересные поэтические тексты песен придумывать. Поэтому так тоже узко. Нельзя сказать, что электропартизаны — это просто анархо-повстанческая группа. Нет, ну у нас такие бывали периоды, когда мы плотно занимались только этой темой. Были прямо альбомы, которые почти целиком этой теме посвящены. Ну, у нас много альбомов, и у меня в течение жизни уже тут, то есть, я уже даже точно не знаю, сколько там альбомов у меня накопилось, но это где-то вот с середины 80-х годов. Тогда было еще редко альбомы я записывал. А потом, после 2000 года, когда я обрел творческую свободу, так скажем, то меня там понесло, и прямо очень много было альбомов. У нас сейчас, наверное, 15, может быть, или 20, я уже что-то не помню. Вот, и, конечно, не все они посвящены теме свержения существующего капиталистического строя и теме разрушения системы. Вот. Хотя эта тема очень важная. Я считаю, что любой рок-музыкант нормальный, если это действительно рок-музыкант, то в нем какая-то доля такого социального бунта обязательно должна присутствовать. Иначе это как бы не рок, это просто циничное использование рок-формы, так скажем, в коммерческих целях. Вот так.
А вот вы почему выбрали такой вектор? Это вот не слишком сложный путь вот для одного человека, в частности? Или какие себе ставите цели вот в этой борьбе?
Да, вы знаете, тут цель-то даже не в борьбе, а цель в том, что независимый музыкант или художник или поэт, он в первую очередь делает то, что у него в душе звучит. Так? Это, вот, мы говорили об искренности Башлачева. Это правильно, Башлачев — это как бы абсолют искренности такой русского рока. И на самом деле без искренности нет рок-музыки настоящей. Вот, поскольку мы артисты некоммерческие, андеграундные, конечно, мы не можем не быть искренними. Поэтому, если мне хочется петь песни о восстании и о революции, я пою на самом деле не столько для того, чтобы она произошла, эта революция в реальности, а потому что я хочу просто это высказать. Я хочу, чтобы люди услышали это и подумали о таком, что такое вообще есть, такое может быть, что кто-то искренне об этом говорит, кто-то искренне этим интересуется. Это такая своего рода противопоставление себя обывательщине тоже. Понимаете? Вот эта бунтарскость рок-н-ролльная. И без нее, ну, рок не рок, я вот так думаю.
А считаете ли вы какой-нибудь свой альбом из своих, да, альбомов самым значимым или все-таки самым глубоко проработанным? Какой-то вот выделяющийся из всех?
Ну, не знаю, нет. Но если я скажу, что какой-то альбом более проработанный, значит, какие-то другие менее проработанные получатся.
Ну, так, хорошо, нет, давайте тогда уберем более глубоко проработанный. Но вот какой бы вы для себя сами выделили?
Нет, понимаете, есть альбомы, например, ну, они же разные, у нас вот разных стилистических направлений. Для определенной музыки нужна серьезная проработка материала, там какое-то продумывание. Для другой, например, нужно важное настроение. Если мы записываем повстанческий панк-альбом, там менее важна техническая проработка материала, там важнее посыл, дух, настроение передать, вот этот порыв передать. Вот. И на самом деле, чтобы передать порыв, подчас нужно отказаться от каких-то сложностей в проработке. И это не потому, что халтура или халява, а потому что, чтобы передать правильное настроение. Поэтому какие-то альбомы у нас были записаны технически проще, какие-то технически посложнее, больше времени там тратилось на это. Но это не значит, что какие-то из них более там халтурные, а какие-то более ответственные.
Ну, да, неправильная, наверное, формулировка. Я предлагаю немножечко обратиться к вопросам, которые задают у нас в группе ВКонтакте vk.com/городкудрово. И как раз Константин Евгеньевич спрашивает: «Добрый день, Вадим. Вы играете разноплановую музыку в различных музыкальных стилях. Однако в последние годы большинство ваших новых песен в стиле панк. Почему такой выбор?»
Это Константин Евгеньевич?
Константин Евгеньевич. Ваша говорит...
Не тот Константин Евгеньевич, судя по аватарке.
Не тот.
Ваша, да? Говорит, не панковские вещи,
а
тоже очень интересно.
Я бы ему тоже сейчас спросил.
Серьезно?
Дело в том, что И я вот про это говорю, что это однобоко, так нельзя нас воспринимать, что мы там только панк, у нас не только панк-альбомы. Если вы послушаете наш последний, на сегодняшний день последний альбом «Минные поля свободы», он даже совсем не панковский, хотя там есть панковские вкрапления, но он шире как бы и глубже, чем просто там панк-рок.
Ну, здесь как раз уточняется, что непанковские вещи тоже очень интересны и серьезны.
Ну, потому что, ну, мы себя не ограничиваем. На самом деле панк, почему мы часто обращаемся к панку? Когда затрагиваются такие жесткие социальные темы, это лучшая форма музыкального сопровождения к таким простым, даже иногда лозунговым текстам. Жесткий такой быстрый панк, это как нельзя лучше вообще подходит. Поэтому здесь все связано и с идеологией, и связано с тем, какие книжки в тот момент я читал, допустим, историю там какого-нибудь партизанского движения, там, наполеоновских войн, или я, например, читал что-нибудь из Габриэля Гарсия Маркеса. Вот. И это больше, на самом деле, оказывает влияние на содержание песен. А содержание песен уже, оно за собой уже как бы приглашает музыкальное оформление, так скажем. То есть изначально все-таки идея песни – это суть, это то, о чем она, песня поется.
Вначале было слово, как говорится, да?
Ну, я не очень люблю эту фразу.
Но она есть.
Это очень сильно связано, потому что просто так я не могу, например, придумать музыку, просто мелодию какую-то, и потом под нее вписать слова. Я просто в принципе не могу, потому что, ну, для меня это как бы просто сама по себе музыка – это не идея песни. Идея песни – это все-таки то, о чем она.
Маша Осмоловская спрашивает: здравствуйте, Вадим, скажите, пожалуйста, как ваша социальная позиция проявляется вне музыкального творчества? Ходите ли вы на митинги или принимаете участие в каких-нибудь проектах?
Ну, на митинги одно время я появлялся на митингах довольно активно. Ну, тогда было много таких митингов, с которыми я чувствовал себя созвучным, так скажем. Вот. Сейчас таких что-то мало, вообще я что-то не вижу. Сам я все-таки не политический, социальный активист, чтобы сам там какие-то мутить митинги, там еще, чтобы самому там появиться. Мы, да, от этого все-таки мы далеки. Вот когда была такая волна вообще оппозиционно-повстанческая в стране шла, и очень много было всяких акций и митингов, да, я там и участвовал. И у нас когда было против башни «Газпрома», когда боролись, и потом за 31 число, когда боролись, и вообще-то много про и за что, и против чего боролись тогда, был такой период прямо очень активный. Ну, потом, сейчас не будем углубляться там в политические, кто кого что там придавил и придушил, но сейчас этого меньше. Вот поэтому да и здоровье уже не то, значит, по митингам-то. Вот, я думаю, что я больше ценность представляю, если я в студии песню запишу, чем я пойду, значит, простужаться там на митинге или получать там дубинкой по башке.
Ну да, сейчас, к сожалению или к счастью, вот не знаю, не хочется давать никакой оценки, а то мало ли, что кто потом придет ко мне в гости. Но митинги уже, к сожалению, не так безопасны. А Елена Сотникова спрашивает: добрый вечер, Вадим, многие ваши тексты написаны от первого лица. Герой этих песен вы или какой-то абстрактный человек?
Ну, я сам вот вообще абстрактный человек. Мне себя очень трудно вообще конкретизировать. Поэтому вот этот персонаж, вот этот творческий я, который там вот фигурирует, это скорее это собирательный образ. Так же, как собирательный образ, если там фигурирует ты. Или мы, или они. Вот эти все местоимения, это все собирательные образы, я так сказал бы.
А вот еще вопрос. Добрый вечер, Вадим. Какие впечатления остались у вас после посещения музея Александра Башлачева в Череповце? Есть ли у музея шансы выжить в нынешних реалиях? Есть ли у группы «Электропартизаны» планы выпустить новый альбом в текущем году?
Ну, я не знаю, какая у них там сейчас установка с музеем. Нормально, они там что-то у них, наверное, с помещением, да, какие-то проблемы. Ну, это на самом деле ничего удивительного. Подобные творческие, так скажем, учреждения или заведения, как это назвать, они всегда испытывают трудности, потому что это некоммерческое такое дело вообще, там, музей памяти там, такого рок-поэта. Ну, понятно, что не будут поддерживать никакие ни власти, ничего там. Люди просто на энтузиазме. А поскольку они делают на энтузиазме, понятно, что у них много там проблем, и их и с помещением могут как бы откуда-то там вытеснять, куда-то там гонять. Но вообще они молодцы, что это есть, что они это сохраняют. Там очень такой, да, трогательный такой музей сделан. Там у них и кусочек комнаты, значит, Саши Бушлачева дома, там его стол письменный, там какие-то газетные там вот эти вырезки. Он уже работал в газете с журналистом, да. Там такие прямо вот обои советских времен наклеены, и на них там какие-то приколоты эти вырезочки из газет, его рабочий стол, там машинка, по-моему, печатная. И также там хороший такой сделан еще в противоположном уголке часть как бы плацкартного вагона, такое вот место этот сидящий, что это вот поезд Свердловск, Ленинград и назад, и вот как бы типа место его, вот он здесь едет, вышел в тамбур покурить, типа. Вы можете посмотреть, где он едет.
Да, да, в общем, дай бог, чтобы у этого музея все продолжалось, чтобы он стоял, чтобы он радовал и радовался посетителям.
Ну, а я уже пошла покупать билеты до Череповца.
Да, действительно. А сейчас же послушаем «Электропартизана» «На войне, как на войне». Можем?
Конечно.
Очень хорошо. Значит, на радио «Город Кудрова» «На войне, как на войне».
Звездный ветер. Включайся в поток.
Я включен, Ксюша включена, Вадим Юрьевич тоже включен. Все включились и слушаем дальше вопросы из нашей группы ВКонтакте.
Итак, vk.com/городкудрова. Друзья, у вас еще есть время задать вопросы Вадиму Курылеву. Ну а пока хочется вот что спросить. Спрашивает Денис. Вопросов много, написал Денис, но мы решили остановиться на одном. Хотел ли Александр сниматься в фильмах как Цой? В каком фильме вы бы видели Александра, а вернее роль в каком фильме вы его видите, будь все по-другому?
Ну, я вот говорил, что Саша Бушлачев был слишком такой вообще чувствительный персонаж, и у него не получилось, он как бы не нашел в себе созвучия, например, с электрической рок-группой играть, да, это как бы не удалось. И на самом деле, что касается кино, я точно всего-то не знаю, но вот многие, несколько рок-групп известных в тот момент снимались в фильме, по-моему, он назывался «Монолог с неизвестным», такой был фильм, немножко он такой странный, как бы такой в стиле артхауса такой фильм об андеграундных рок-музыкантах, о поэтах. Вот, и они такие все там полухудожественные образы, полудокументальные. Вот. Это Петр Солдатенков, по-моему, такой вот режиссер снимал фильм. И Бушлачев отказался там сниматься. Ему было предложено в этом фильме участвовать тоже. Он не захотел. И там в этом фильме в самом есть упоминание. Сам этот режиссер говорит, что Саша Бушлачев отказался там от участия в пробах там, и все такое. Потом уже позже, когда фильм уже, съемки фильма подходили к концу, пришло печальное известие, что вот он погиб. И там его портрет показан в фильме, что типа он в фильме не поучаствовал, в общем, не потому что погиб, а потому что он там не хотел участвовать. Так что я не... что-то я, у меня сомнение вызывает, что он снимался бы как Цой еще в каких-нибудь там крутых
то
таких
есть, да,
ролях.
Скорее всего, все бы картина постигла та же участь, я так понимаю. Отказ, я имею в виду, участь в данном случае, это отказ.
По крайней мере, в тот период, скорее всего, что он не стал бы сниматься. И это, я думаю, что не потому, что ему именно вот этот фильм не понравился, там, замысел фильма, а в другом бы он поучаствовал. Мне кажется, что он тогда вообще ни в чем таком не хотел участвовать. Я не знаю почему.
Алена Николаева спрашивает: добрый вечер, Владимир Юрьевич. Как вы считаете, если бы у Александра Бушлачева появился сейчас...
Если бы Александр
Бушлачев... если бы Александр Бушлачев появился сейчас, нашел бы он такой же масштабный отклик у слушателей, как в 80-х? И не могли бы вы подробнее рассказать, что за история произошла с отменой концерта 23 февраля в Москве?
А чего концерта? А, вот сейчас? Антивоенного концерта?
Ну, возможно.
Наверное, по порядку.
По порядку, да.
Вопросы.
А что первый-то был?
Нашел бы Александр Бушлачев такой же масштабный отклик, как в 80-м, если появился бы сейчас?
Ну, так кто знает, понимаете, он сейчас, может быть, вообще не захотел бы петь. Мы этого не знаем. Он был слишком сложный, неоднозначный такой персонаж. Я же сегодня несколько раз об этом говорил. И вполне может быть, что та социальная обстановка и атмосфера его как раз подталкивала к творческому какому-то выражению, да. А сейчас он мог вообще удалиться в скит вообще. И не захотеть вообще ни с кем общаться, не то что песни петь. Так что я не знаю. И как раз Бушлачев один из тех, о ком очень большое вот сомнение в этом плане, что вот он сейчас бы, и вот он бы сейчас пел, за что бы он там, значит, за Крым он бы там пел, да, или за Украину. Ну, я вот, мне кажется, что он вообще бы не стал, вообще ушел бы, сказал, идите вы все. На самом деле он так и сделал, и гораздо раньше, вот, понимаете? Поэтому очень сложно предположить, что бы он сейчас пел.
Так, ну и концерт в Москве. Подробнее рассказать, что за история произошла с отменой концерта 23.02.
Так, обычная история. В прошлом году аналогичный концерт. Это клубного формата, такой андеграундный антивоенный фестиваль, в котором, в общем, выступают такие группы, совсем такие андеграундные, некоммерческие и, в первую очередь, социально ориентированные, даже, можно сказать, политически ориентированные. Вот. И в прошлом году подобный концерт закончился Вязаловым. Просто всех, значит, свинтили, главных участников и организаторов, и несколько часов продержали там где-то в участке, потом отпустили. Ничего страшного не произошло. Но осадок остался, как говорится. Вот. Тем не менее, в этом году организаторы решили все-таки рискнуть провести, хотя понимали, что есть риск такой, опять, что всех повяжут, придут. Но они такие люди неуспокоенные, они считают, что все равно надо высказывать свою позицию, даже хотя бы вот в таком небольшом формате, вот клуб, что там немного народу придет, но все равно это антивоенная акция. Вот, но поскольку она как бы дерзко назначена на 23 февраля, на такой, значит, государственный милитаристический такой праздник, милитаристский, в этом году вообще столетие же, да? Как
бы. Да, столетие.
Вот, и поэтому им просто запретили. В общем, накануне позвонили в клуб и пришли, и сказали, что мероприятие не должно быть. Ну и клуб сказал, ну извините.
Не должно, значит, не должно.
Да, но новый клуб в течение суток было нереально найти для этого мероприятия. Так что они, по-моему, это где-то вообще в формате квартирника провели, там в интернете что-то, стрим такой транслировали, что типа акция прошла. Вот. На самом деле это очень странно. Выглядело столетие Красной Армии сейчас, как это сказать, с диким остервенением встречала страна, отмечала этот праздник. В конец обуржуазившаяся, значит, олигархическая Россия отмечала столетие Красной Армии, которая была создана, чтобы бить буржуев, в общем-то, когда-то. И это очень странно сейчас выглядело, то есть, ну...
С точностью да наоборот.
И Кобзон по Первому каналу поет «Комсомольцы-добровольцы». Значит, мне такое было впечатление, в параллельный мир какой-то попал. Значит, есть такие вот фантастические комедии с таким сюжетом. Что бы было, если бы, там, допустим, в Америке пришли коммунисты к власти? Есть вот такой фильм, я видел, 90-х годов. Очень, очень смешно. Вот это что-то такое сейчас. Не берусь судить, что это. То ли это предвыборная какая-то там тема заигрывания, то ли, скорее всего, Западу хотят напомнить о красной угрозе, что, что мы, Красная Армия у нас все равно, если что. Ну, потому что там сейчас чем пугать-то? Пугать нечем особенно. А вот Красная угроза, это все помнят.
Да.
Вот мне кажется, что это как-то приурочили столетие Красной Армии к этому делу.
Но...
Не будем о политике.
Да, да, да. Давайте сегодня.
Пока что да.
Что-то творческое.
Вадим, как-то в интервью вы говорили, что при написании песен у вас довольно часто на один текст возникает несколько мелодий. Куда потом вы определяете мелодии, которые не пошли? В копилку или в корзинку? Алена спрашивает.
Ну, бывает по-разному. Бывает, что эта мелодия пригождается потом для других слов, для которых она лучше подходит. Бывают, наверное, такие мелодии, которые куда-то вообще там выкинулись и больше ни разу не всплыли. Вообще, что такое на самом деле мелодии и вот вся вот музыка, которую мы придумываем, это же переработанные нами когда-то услышанные, уже и переработанные в душе и в голове материал музыкальный. И те, кто более там талантливо или старательно перерабатывают, те создают какие-то более оригинальные мелодии. А те, кто как бы не обладают особенно даром там композиции музыкальной, они просто берут какие-то мелодические шаблоны или там известных песен, какие-то повторяют мелодии. А сейчас в последнее время это вообще уже даже не считается плохим тоном, это как-то уже много прям цитируют и даже как бы не скрывают, что это вот цитата там оттуда-то. Да. Поэтому в такой ситуации тут корпеть над какими-то своими там мелодическими кусочками, там их бережно хранить, там, значит, записывать и потом там воспроизводить для себя и умиляться, как бы, ну, это мне не очень интересно. Я так думаю, что музыка, она необходимая для песни, музыка, она вот в данный момент откуда-то берется, и ее сложно, так скажем, много лет где-то там держать в копилке и потом вдруг раз и применить.
Ну, раз уж мы о музыке заговорили, то предлагаю ее послушать. У нас впереди композиция группы «Электрические партизаны», которая называется «Электрический дзен». И, собственно, несколько слов буквально.
Ну, это очень такая ироничная песня. Она о творческом неком персонаже, который там поется: «Презираю шоу-бизнес, он меня тоже». Да, это, значит, это независимый какой-то музыкант, который, в принципе, хочет обратиться к миру, но не очень имеет на это возможности. Поэтому он обращается как бы к космосу больше и входит в такое состояние творческого дзена, что ли, что, в принципе, неважно уже, услышит его кто-то или не услышит. Главное, что это есть, это его путь, его просветление.
Ну что ж, послушаем «Электрические партизаны», «Электрические дзены» на город Кудрово.
Поток космической энергии звезды. Звездный ветер. Включай. Включайся в поток.
Включились в поток. Продолжаем общаться с Вадимом Юрьевичем Курлевым. И продолжаем задавать вопросы, конечно же.
Елена спрашивает: Вадим, скажите, можно ли дождаться Годо? Вы дождались? И самое главное, что нужно делать, пока ждешь?
Ну, вся жизнь — это же ожидание чего-то. Потому что если, когда ты ничего уже в жизни не ждешь, то это как бы жизнь вообще смысл теряет. Поэтому такой вот этот абсурдистский посыл дождаться Годо, он, в принципе, с одной стороны, показывает, намекает на абсурдность бытия, с другой стороны, объясняет нам, что в этой абсурдности сама суть бытия, она как бы и заключена. И поэтому, если мы вписываемся здесь жить, то мы должны понимать, что мы в достаточно абсурдном мире вообще существуем. Поэтому дождаться Годо можно или нельзя, это каждый сам для себя решает. И если ты хочешь дождаться, то ты дождешься. Но совсем не все хотят. Я, например, не уверен, что я хочу дождаться. Но ждать я готов.
Елена Соколова спрашивает: Вадим, не возникали ли претензии со стороны властей к проекту «Антиармия»? В том, что он может подорвать патриотический подъем у населения?
Тьфу-тьфу-тьфу, пока не возникали никакие на нас гонения на государственном уровне. Посмотрим. Сейчас вот выйдет сборник, проведем фестиваль, дадим миру шанс и посмотрим, будет ли на нас оказывать давление или все-таки посчитают, что это будет слишком уже нагло. Потому что я считаю, что это нормально в цивилизованном, как сейчас любят говорить, цивилизованном обществе. Я сам не люблю так говорить, но сейчас скажу, что нормально, что в цивилизованном обществе существует антивоенная какая-то движуха, и в творческих, как минимум, интеллектуальных кругах этот вопрос хотя бы на уровне того, чтобы спеть песню на эту тему, он уже затронут, и он уже есть. И это хорошо. Это означает, что еще не все потеряно, так скажем. Если запретить даже такое, как бы даже такое проявление антивоенных движений, то я уже не знаю тогда, чего здесь уже ждать, тогда Годо мы точно уже тут не дождемся. Это 100%.
Очень неплохо. Ну а мы продолжаем про ваше творчество непосредственно. И вот ваши концертные программы очень разноплановые. Причем и супер драйвовые, такие электрические программы, и лирическая акустика, и авангардные какие-то вещи звучат у вас абсолютно естественно и глубоко. Об этом уже тоже говорилось сегодня. Ну, а, пожалуй, больше вот нет музыкантов, которые смогли бы сочетать, да и сочетали бы, в принципе, такие различные стили в музыке. А сами больше вы любите какую музыку играть? Ну, я имею в виду, что электрическую, акустическую программу, и какую музыку писать больше?
Ну, я любую музыку люблю. Вот из того, что мы играем, там нет каких-то мною нелюбимых жанровых проявлений. Это все мне близко. И я считаю, что это часть чего-то одного целого. Вообще музыкальный мир настолько широк и в своих проявлениях, что мне, например, обидно всю жизнь тратить на какой-то один узкий там жанр или стиль. И всегда было обидно. И я никогда, в принципе, этого не делал, если только на какие-то небольшие там периоды увлекался каким-то стилем там жестко. Но дальше увлекался другим каким-то. Поэтому, ну, они все мне близки, и, допустим, песни написаны, может быть, в разные годы, одни панковские, другие балладные, какие-то философские баллады, третья какая-то психоделика, сюрреалистическая. Но в концертной программе в нашей они все для меня вполне, естественно, сосуществуют, сочетаются, потому что это все просто различные грани, так скажем, электропартизан, различные наши проявления творческие.
Я сейчас предлагаю перевести тему на Александра Башлачева. Вот, и вот буквально парочка вопросов про него, да. В конце жизни Александр не писал новых песен. Сказал ли он все, что должен был сказать, или же он много еще чего мог сказать? Как думаете?
Ну, конечно, он мог сказать много, но не факт, что он хотел бы. Этого мы не знаем. И на самом деле эти свои песни Саша написал все, в общем, в какой-то достаточно короткий промежуток времени. Вот все его вот это наследие, классика вся башлачевская, она же написана там, я не знаю, в течение 2-3 лет, по-моему, все, да, эти, да, песни. То есть до этого он этого не писал. У него что-то снизошло, что-то пробило, что-то случилось, что-то накопилось. В тот момент он это высказал. Просто я думаю, что если бы он остался жив и пережил бы тот какой-то кризисный свой там момент, то наверняка он бы прогрессировал там и дальше, занимался бы таким. Ну, возможно, нужен период накопления. Такое бывает, что несколько лет человек ничего не пишет, он просто чего-то, он слушает, читает, там, не знаю, думает. Потом наступают очередные там 2-3 года, он раз опять выдает целые там несколько альбомов подряд. Такое бывает. И можно предположить, что у Башлачева именно так все дело бы и шло. Такими импульсами, какими-то периодами яркими, которые сменялись бы периодами затишья.
Ну вот как раз мы начали говорить про Александра Башлачева, а времени у нас, к сожалению, не так много, как хотелось бы. Друзья, мы напоминаем, что 28 февраля, совсем скоро, то бишь послезавтра уже, да, состоится фестиваль «Искры электричества» памяти Александра Башлачева, автором которого вы, собственно, являетесь. Как пришла идея сделать крупный фестиваль на 30-летие, в целом на 30-летие, между со дня смерти, конечно?
Ну, мы вот, собственно, вот с Настей Мурзич еще в прошлом году проводили «Искры электричества», это был первый фестиваль, но попробовать как бы сделали. Ну, и поскольку у нас тьфу-тьфу более-менее так это получилось, то 30-летие гибели Башлачева, конечно, как говорится, сам Бог велел, что такой фестиваль нужно провести. Мы уж посмотрим, не знаем, как там дальше дело пойдет, но сейчас к этой дате, ну, это было бы странно, если бы мы ее пропустили бы.
А как думаете, к подобной идее вот сам Александр как бы отнесся?
К фестивалю памяти себя?
Да.
Ну как? Ну это же как бы риторический вопрос. Как можно отнестись к фестивалю памяти тебя, если, значит, тебя уже нету, раз фестиваль памяти тебя, правильно?
Ну да. Ну. Не, ну можно сказать. Да, это хорошая идея, на самом деле. Или...
Нет, но ну, это был бы не фестиваль памяти, это мог быть, допустим, там, трибьют-концерт, да, наверное. Это немножко другое все-таки. Трибьют, когда все там собираются, исполняют песни там определенного автора, его какой-то там дате или там, не знаю, вехе какой-то. Вот подобный концерт теоретически, наверное, мог бы произойти. Но опять же, учитывая, насколько был сложный и чувствительный персонаж Башлачев, он вполне даже мог бы отрицательно относиться к такому мероприятию. Так что это гадать нам вообще
не
бессмысленно об этом.
Да. А кто будет выступать на фестивале, еще разочек я предлагаю озвучить. В общем-то. И вопрос в связи с этим такой. Как проводился отбор музыкантов?
Как проводился отбор? А что, был отбор?
Все, кто захотели туда. Ну, то есть это вполне спокойно мог, не знаю, прийти или какой-то ну, исполнитель, который в акустике играет, или группа, и сказать: здравствуйте, вот мы хотим заявиться на концерт памяти Башлачева «Искры электричества», возьмите нас, и выбрали. Или нет? Или все-таки какие-то были, так скажем,
кастинг? Нет, ну какой-то, во-первых, ну, это нельзя, конечно, сказать, что это кастинг, это же не конкурс какой-то.
Ну, это шуточки, конечно. Отбор.
Нет, ну, определенного уровня артисты должны быть, потому что, хотя бы даже потому что это Александр Башлачев. Тут уже было бы странно просто так абы кого. Ведь таких несущественных авторов и исполнителей их очень много, ну и огромное количество. И уж если мы подкрепляем свой фестиваль такой темой, как Александр Башлачев, но на нас лежит ответственность, чтобы там, в общем-то, достойные персонажи выступали. Иначе какой смысл это делать?
И в этот раз этими персонажами станут?
И, ну, кроме электропартизан, это станут Сергей Порощук из группы НЭП, Максим Ермачков, Константин Арбенин, знаменитый наш автор питерский Кирилл Комаров, Метаноя группа. Такие все группы поэтического, скорее, направления поэтического рока. Ливень группа, Агния Бартес. Ну и, конечно, Бесовский бэнд.
Это куда без них, да? Мы так поняли. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях, я напомню, Вадим Юрьевич Крылев.
Звездный ветер.
Звездный ветер, да.
Да, звездный ветер, да. Безусловно, и Вадим Крылев, конечно же, тоже. А вот я бы еще хотел бы, вот, расскажите о своих творческих планах, вот именно «Электропартизан» на 2018 год.
18-й уже прошел.
18-й. Знаем, что запланированы туры, фестивали, сольные концерты, работы в каких-то проектах. Вот где и когда партизаны будут говорить свое веское слово и петь свои честные песни?
Ну, у нас, смотрите, вот у нас в ближайшее время предстоит, во-первых, «Дадим миру шанс», вот антивоенный фестиваль в «Авроре», который будет 10 марта. Там будет «Пилот» хедлайнером, также «Ангел небес», Иван Турист, такой тоже интересный артист, артист-турист. Вот. Кирилл Комаров, группа «Каспер» там будет, «Мегаваты», а? Ну и, конечно, «Бесовский бэнд». Это будет 10 марта в «Авроре». А следующее у нас будет подключение, как мы это называем, мы электрические же, поэтому... Следующее подключение будет 18 марта в клубе МОД. Там будут, кроме нас, еще две хорошие такие панковские группы. Rebels, молодая группа, и группа Буй. Это сольный проект Кирилла, басиста вот, из бригадного подряда. Он недавно ушел, вот, у него свой такой проект, называется Буй. Ну и электропартизаны. Вот будет такой концерт на троих. Он попадает на 18 марта, это день выборов, но это так случайно получилось, мы это не сразу поняли. Но когда поняли, отменять не стали, а просто назвали концерт «Наш выбор свобода». Вот так. И к тому же он приурочен, эта дата, она очень хорошая дата для всех революционеров и повстанцев, это день Парижской коммуны на самом деле. И, конечно, наш концерт посвящен именно памяти героев Парижской коммуны.
Ну что же, 18 марта также состоится мой день рождения, друзья.
С наступающим.
Вот. Но, если честно, спасибо большое за то, что уточнили, где вас можно будет встретить. Ну а пока песни и, собственно, уже у нас что по времени, Александр?
Да по времени что по времени? По времени у нас... Сколько угодно много. Все же не столько, сколько бы хотелось. В общем, предлагаю уйти на песни и потом еще маленечко вернуться для того, чтобы подвести итоги нашего замечательного голосования. Вернее, то, что написали лучшие вопросы,
вопрос,
да, выбрать.
Попадание на концерт.
Именно, именно. Ну а сейчас «Снежный человек» прямо сейчас.
Звездный ветер. Включаемся
в поток космической энергии и энергии звезды, потому что сегодня в гостях у нас продолжает быть Вадим Крылев.
Итак, друзья, уже время, да, мы спешим напомнить, что результаты розыгрыша, так скажем, проходки на концерт, точнее, концерта, мы еще не объявляли, но настало время это сделать. Вопросов было задано немало, выбор был труден. Однако, все-таки он состоялся, был сделан. И кто будет объявлять?
Ну, давай ты объявляй.
Ну, давай тогда я пишу.
Да.
Много думок было, но пришли к выводу, что Денис Кириллин, который задал вопрос про кино и...
еще много вопросов.
И еще много других вопросов, которые, к сожалению, мы не успели озвучить, а их было 4, и они были довольно интересные. Вадим Юрьевич выбрал Дениса Кириллина.
Так что, Денис, связывайся как-то с нами, и мы тебе обязательно объясним, как, куда и почему ты должен прийти.
Но для начала мы сами свяжемся с победителем. Итак, что еще хочется сказать напоследок, о чем еще мы забыли упомянуть, если забыли, хотя я думаю, что ни о чем не забыли. Рассказать, это, наверное... анонс выступлений, да, прекрасного нашего, который состоится послезавтра, фестиваль «Искры электричества». Вот, Вадим Юрьевич, еще разок расскажите, пожалуйста.
Ну, так, клуб «Опера», да, это бывший ДК «Цирюпа», если кто так лучше понимает, на Обводном канале. И там произойдет послезавтра, в среду, 28 февраля, фестиваль, посвященный памяти Александра Бушлачева «Искры электричества». При участии Сергея Порощука, Максима Ермачкова, Константина Арбенина, Кирилла Комарова, групп «Метаноя», «Ливень», «Агния Бартес» и «Электропартизаны» при участии «Бесовский бэнд». До встречи на берегах Обводного канала 28 февраля.
Ну что ж, друзья, там обязательно и увидимся, но я напомню, что это была... программа «Звездный ветер». И в студии были Александр Липинский, Ксения Харт и Вадим Курылев.
Еще бы хотелось от себя добавить, что мы будем стараться вести прямую трансляцию вот прямо с концерта. Так что включайтесь на радио «Город Кудрово» и обязательно услышите даже этот концерт в прямом эфире.
Но это вот не значит, что не надо туда ходить.
Безусловно, потому что лучше 100 раз увидеть, чем ничего не сделать.
Чем не услышать.
Да, чем не услышать. В общем, электропартизаны прямо сейчас оставляем вместе с вами. Ну и прощаемся. До скорых встреч. Пока-пока.
Пока.